Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня у нас в гостях вновь священник Павел Ващенко, клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Божье благословение да пребудет со всеми нами.
Сегодня я хотела бы с вами поговорить о таком интересном явлении, которое стало, как мне кажется, восстанавливаться в нашем с вами дорогом Отечестве. Это то, что люди в разных городах стали проявлять такую большую потребность встречаться и читать вместе книги. Я знаю, что такие, ну, так скажем, нововведения, такие как бы читательские клубы. То есть они есть и в библиотеках, они есть в каких-то кафе, то есть люди снимают специально для этого какие-то места, чтобы можно было как можно больше увидеть людей и обсуждать ту или иную книгу. То же самое у нас есть и в городе Екатеринбурге. И это все необыкновенно радует. Хотя я хочу сказать, что я была сама лично так этому удивлена, и что я думала, что, наверное, народ все-таки вот и пойдет вот туда. Все, что связано с цифровыми технологиями, с искусственным интеллектом, с так называемым прогрессом, который действительно так многих очень сильно радует. Но народ пошел по другому пути. И я помню, что, к сожалению, у меня нет этой замечательной цитаты, я ее не сохранила. Я просто помню, что очень много лет назад священник Андрей Ткачев сказал, что тот, кто будет читать книги, он всегда будет умнее и разумнее тех людей, кто будет сидеть в телефонах. Это как бы грубое такое оформление этой фразы, но она была сказана очень поэтично и очень так совершенно замечательно. Вот, батюшка, я знаю, что вы священник нового поколения, да, что вы любите вот это вот все, все вот эти нововведения, электронные книжки читать, и у вас как бы свой такой к этому практический интерес, так как вы отец многодетный. И тем не менее, вот я хотела бы с вами этот вопрос обсудить. И еще хочу добавить, много сейчас говорю в самом начале передачи. Вот этот вопрос, связанный вот с нашим душевным, духовным развитием, он всегда становится вот на первом плане. Потому что кто-то считает, что не нужно читать художественную литературу. Есть такая точка зрения. Кто-то считает, что обязательно нужно совмещать и чтение художественной литературы, и духовной. А некоторые батюшки говорят, что если тебе, например, уже после 60 и 70 лет, то тебе нужно читать только Евангелие и жития святых. Вот об этом наш с вами разговор.
Ну, знаете, я...
Вопросов у меня больше нет.
В священном сане я служу больше 20 лет.
Да, это уже много.
И за это время как бы прогресс, ну, отношение общественного к разным вещам, он на моих глазах буквально происходил. И когда я начинал свое служение, там сотовые телефоны были еще достаточной редкостью. Потом они стали появляться, и была большая дискуссия там в православной среде, можно ли вообще священнику пользоваться сотовым телефоном, там благочестиво ли это. Потом были дискуссии, а можно ли давать личные телефоны священника прихожанам, надо ли это, не надо ли, полезно ли это, не полезно ли это.
Сейчас, кстати, вас очень внимательно слушают люди, каждое ваше слово ловит.
И вот этот вот прогресс технический, он идет несомненно, неостановимо. Куда он нас заведет? Ну, ученые этим занимаются, но говорят немножечко разные вещи. А вот прогресс нашего отношения к явлениям, вот этого вот прогресса, он переживает некоторые стадии. Церковь, она консервативна по природе, потому что у нас традиция, которая в наше богослужение, наша вот практика духовной жизни, она буквально основана на традиции. Потому что вот если мы вспомним определение, что такое у нас...
Только на консервативной.
Нет, не только на консервативной, на традиционной. Потому что вот у нас в основании всей нашей духовной жизни лежит Священное Писание, записанное Слово Божие, и Священное Предание. А оно по определению опыт жизни в Духе Святом, передающийся из поколения в поколение. И вот многие вещи в церковной нашей жизни, они имеют измерения столетиями и даже тысячелетиями. А вот прогресс, который происходит на наших глазах, да, то есть он буквально мгновенный, там, то, что было 2-3 года назад, уже сейчас считается устаревшей старой технологией. И поэтому вот естественное некоторое осторожное отношение к чему-то новопоявляющемуся, оно лежит в природе, как бы церкви, да, в основании нашего мышления, там, появляется что-то, мы смотрим, оно пойдет на пользу или не пойдет на пользу на нашей духовной жизни, да, то есть вот как тоже помню в 90-е годы такая дискуссия тоже была, а можно ли батюшкам носить джинсы? И некоторые люди говорили, да как, батюшка там, у него подрясы джинсы, как к нему можно на исповедь вообще ходить?
Черные можно, так говорил владыка Викентий.
Владыка Викентий у нас уже в 2000-х годах был екатеринбургским архиереем, да, то есть когда уже эта дискуссия более или менее закончилась. И вот, соответственно, вот здоровая осторожность к любому новому явлению, она нормальна. И когда что-то появляется, кто-то более оптимистично это воспринимает, кто-то более осторожно это воспринимает. Это тоже нормально. И вот эта вот дискуссия, она, вот насколько я помню, в церкви началась еще где-то в конце третьего, в начале четвертого века от Рождества Христова. То есть когда равноапостольный император Константин издал Миланский эдикт в 313 году о том, что христиан можно больше не гнать, количество верующих в церквях очень резко увеличилось. И возникла большая дискуссия об отношении церкви к культуре в принципе. Потому что тогда не было ни языческой культуры. Вся философия была языческая, вся культура, да, то есть все было напитано духом язычества. И тогда вот много было споров на эту тему. Но, на мой взгляд, точку в этом вопросе поставил святитель Василий Великий, который написал книгу о юношам, о чтении языческих книг. И вот он показывал, как христианин должен разборчиво относиться к языческим книгам, что не отвергать все подряд, но и не принимать все подряд, а разумно разделять, что правильное, что полезное, а что не полезное или даже тем более вредное для христианина. Вот преподобный Иоанн Мозг говорил, что христианин, он должен быть подобен пчеле, которая садится на каждый цветок, но из каждого цветка берет только действительно полезное и лучшее. И поэтому вот мы должны вот подобным же образом относиться и к современным техническим новинкам, да, брать лучшее, брать полезное, брать то, что действительно в идеале помогает нашей духовной жизни, да, но как минимум ей не вредит. И вот вы говорите про вот сейчас, что стало появляться много таких вот читательских клубов, когда люди ну, идут немножечко как бы наперекор прогрессу, да, то есть не аудиокниги слушают, а живые книги, бумажные читают и обсуждают их, и не торопясь. И я рад, что такое явление у нас появилось и стало хоть сколько-нибудь заметным, потому что вот это вот... Мы живем сейчас в такое время, когда очень все быстро происходит. И изменения, и вот технологические изменения, политические изменения, там социальные. А мы вроде бы как не привыкли жить в таком темпе и меняться в таком темпе не привыкли. И вот так вот остановиться, постоять, подумать, переосмыслить все, да, то есть посмотреть там на свою жизнь, на жизнь окружающего мира, выйдя из вот этого безумного потока скорости.
Господь, Он вообще в тишине.
Это очень и очень для нас бывает полезно, да, то есть у нас есть такой, как его, чуть преподобным не назвал, митрополит Антоний Сурожский. Вот он давал такое определение молитвы, он говорил, молитва — это значит быть здесь и сейчас. Вот когда человек находится здесь и сейчас, то он находится наедине с Богом. А мы, вот когда выходим из вот этого безумного потока скорости, да, то есть скорость — это всегда обращенность куда-то дальше. Не здесь, не сейчас, давай потом, давай завтра, давай скорее, давай мгновенно, давай не здесь, а посмотрим, что в Африке происходит или там в Северной Америке, да. А то есть либо не здесь, либо не сейчас мы. Там происходят какие-то политические события, и у нас уже все мысли заняты не нашей жизнью, а что происходит вот там вот. То есть мы вроде бы как сейчас, но уже не здесь головой. И точно так же встаешь на молитву вечером, а дьявол начинает нашептывать, да, то есть, а давай планы на завтра построим, да, а вот давай гениальным образом решим такую-то жизненную задачку. А давай
не
там...
может человек сосредоточиться вообще.
Вот и получается, что человек бывает не здесь и не сейчас. А вот это вот остановиться, неторопливо прочитать книжку, подумать, вживую пообщаться, это вот... Такая ценность, которой вот сейчас нам не хватает. Люди изголодались по ней. Мы после ковида очень стали, ну, как бы много онлайн всего проводить. Конференции в Зуме, там, совещания. А я как раз вот противник всех вот этих вот Зум-конференций. Я их принимаю как...
Безусловно.
Не вынужденную меру во многих случаях, да, то есть человек там... Ради часовой беседы там 600 километров проехать не должен, это, ну, тоже как бы обидно. Но когда есть возможность пообщаться вживую с кем-то, это всегда ценнее. То есть глаза в глаза — это самое человечное общение. По телефону голосом — это уже на ступеньку пониже, да. А в Зуме, когда там идет включение-выключение микрофонов, паузы, там, зависания всякие, когда нету, не видно реакции глаз, а видно экран, да, это тут еще большее отступление. И поэтому вот с Богом мы должны помнить, что мы по Зуму не пообщаемся. С Богом всегда это самое личное общение. Таинство в церкви тоже происходит лично. Вот я ножками пришел, да, я... колени свои преклонил, я попросил у Бога помощи. И вот это вот самая искренняя молитва. Я зашел там в исповедальню, лично исповедовал свои грехи, сказал: Господи, я не хочу быть таким. Я не хочу, чтобы вот это вот, вот эти вот поступки были бы определением моей жизни. Прости меня, помоги по-другому начать жить. Вот это вот искренняя исповедь будет.
А вот скажите все-таки про чтение художественной классической литературы. Вот, ну, совершенно потрясающая есть русская классика. Вот когда я, например, училась в своем театральном институте, нам наши замечательные совершенно преподаватели и по зарубежному театру, и по русской литературе Они нам говорили о том, что, ребята, читайте сейчас, потому что потом у вас будут семьи, вам будет некогда. И читайте всегда все только самое лучшее. И мы всегда читали с карандашом в руках. И вот я помню, что была такая паника, потому что литературы было очень много. Мы еще и в журналах читали разные пьесы, и по театру. И вот на чем я себя в тот момент ловила, это на том, что ты абсолютно не умеешь работать с текстом. Вот это мой был опыт, несмотря на то, что была совершенно замечательная учительница по русскому литературе, но мы не умели выделять из текста главное. И поэтому нас учили работать всегда с карандашом в руках. И я вам больше скажу, у нас были даже тетради, когда мы выписывали самое интересное, важное в эти такие, как бы, ну, в школе это тоже было принято, так называемые читательские дневники.
Они сейчас в школе вот. У детей есть.
Ну, я видела вот у своей дочери, что представляет из себя этот читательский дневник, когда она была маленькая, это уже было просто безобразие, потому что мы писали уже... объемные такие, важные, мы учились работать с текстом. И ты понимаешь, вот как недавно моя очень хорошая знакомая, которой я дала книгу почитать, и она просто, встретив меня, в панике мне стала говорить о том, она говорит: Евгения, я не могу читать. Я несколько дней пыталась взять книгу, вот если мне более точным быть, что я не могу, говорит, даже половина страницы текста этой книги прочесть. И говорит, это же какое отупление мозга происходит, произошло уже. И мне, говорит, просто реально стало по-настоящему страшно.
Вы знаете, это же вот как в физической культуре. Мышцы, конечно, которые не работают, они потихонечку
да,
атрофируются.
Также и мозг, способность к мышлению.
И у нас есть множество книг хороших, есть книги похуже, да, есть книги веселые, есть книги, которые заставляют о чем-то задуматься, есть книги, которые несут, ну, как бы, желают продвинуть
вот
какую-то мысль.
А мне интересно про классику, потому что на то она и классика, что это вот все весь человеческий замечательный опыт.
Знаете,
а что вокруг классики, это уже что-то совсем другое.
Я вам того же самого преподобного Иоанна Моска сейчас напомню. У него в книге «Лук духовный» есть такой случай, когда некий охотник, ну, как бы из леса там непарадным путем выходит к монастырю, и видит, что там монахи там что-то там смеются, между собой забавляются там. Он это увидев, хотел смущенный уйти там, чтобы это не показать, что он это заметил. Но его заметили, и игумен его подзывает к себе и говорит: вот натяни лук. Он натянул. Он говорит: натяни еще сильнее. Натянул еще сильнее. Он спрашивает: долго ли ты можешь вот так вот лук натянутый держать? Он говорит: нет, либо... Лук сломается, либо у меня рука устанет и там сорвется тетива. И вот игумен ему говорит: так же и в духовной жизни человек иногда как бы поднимается на вершину подвига, а иногда ему нужно время немножечко расслабиться, отдохнуть, набраться новых сил. И вот светская литература, она разная по содержанию. И классика тоже очень разная по содержанию. А вот вы говорили там про то, что некоторые говорят, что надо читать только Евангелие, только жития святых.
Ну, батюшки говорят некоторые.
Вот есть такое. Это не для всех совет. Это... Вот у некоторых людей есть талант, да, то есть полюбить Бога и не замечать в этом мире вообще ничего, ни о чем не думать, да. Мы таких людей, ну, надеемся, в монастыре прежде всего видеть. А слава Богу, что они есть. И есть периоды нашей жизни, когда вот все хочется отбросить и думать только о Боге, и вот читать только про святых.
Но это невозможно ведь.
Но это именно такой период духовной жизни. И слава Богу, что был такой период в нашей жизни или есть. Но потом, вот я не помню, кто сказал эти слова, что прежде чем обожиться, надо очеловечиться. Да. И Господь наш вот в притче о сеятеле, да, показывал, что в разную почву с разным составом эти зерна падают. И вот классика, она помогает очистить вот эту нашу почву души от каких-то вот этих вот сорняков, помогает камни какие-то разгрести, чтобы потом вот осталось место для Слова Божия. Но и назвать вершиной духовной жизни классику тоже нельзя, да, то есть она очистила душу, и туда должно...
А как она душу очистила?
И туда должно прийти Слово Божие, потому что если не придет туда Слово Божие, то сорняки обратно все затянут.
Мне, батюшка, я вот тут хочу добавить, потому что я тоже много читаю сейчас, ну, вот как-то по-серьезному именно классической литературы. Прежде всего, вот на мой взгляд, чему учит классика, это разбираться в людях.
Да.
Если человек этого опыта, почему вот мы нашим детям говорим «читай», потому что ты себя не знаешь, а как ты можешь узнать себя, если ты вообще не видишь вот эти ситуативные ситуации? Ведь это прежде всего жизнь души,
да?
Показана.
Природа человека, она ни за 100, ни за 500 лет не изменилась.
Вот в этом, мне кажется, самый главный приоритет классической литературы.
Да,
это человек,
да,
и его искание.
Природа человека не изменилась ни за 100, ни за 200, ни за 500 лет. И поэтому вот эта вот классика, прежде всего русская классика,
русская по преимуществу, безусловно,
она именно тем цена и тем нами любима, потому что она показывает вот опыт души в поисках чего-то, да? А когда человек ищет, не зная чего, он чаще всего ищет Бога. И понятно, что какие-то реалии жизни века 19-го современному человеку могут быть не близки или даже непонятны. Но вот именно переживания души, которые наши писатели отображают, они как раз-таки и близки, и понятны, и точны. И наоборот, если мы возьмем того же самого Лескова, вот он там буквально измени некоторые там отдельные слова и отдельные там наименования, подумай, что это вот он все про нашу современность пишет. Вот. Так что это нормально. То есть и человек в своем взросление души, в своем развитии души, несомненно, должен это тоже все пережить так или иначе. И, как мы знаем, только не очень умные люди сами совершают все ошибки, да, а люди поумнее учитывают чужой опыт. И читая вот эти вот хорошие книги, мы опыт перенимаем. В том числе и жизненный опыт до некоторой степени.
А у вас есть любимые книги? Можете поделиться о них? Нет, вот это очень интересно.
Ну, вот я всегда просто теряюсь, когда мне такие вопросы задают, потому что я читаю, ну, очень много книг, и некоторые книги там... Вот там многократно перечитывал там того же Джека Лондона. Но это было...
Кстати, нравится Джек
Лондон? Это было 30 с лишним лет назад, mm-hmm. да, то есть...
«Белый клык» сразу вспоминается.
Ну, я всего Джека Лондона читал.
Mm-hmm.
То есть у меня раньше был такой принцип, что если мне одна книга писателя понравилась,
да, то я
прочитываю полное собрание его сочинений.
Да, замечательно.
То есть так и Чехова прочитал, и Достоевского, и Лескова, и вот все очень многое читал, да, то есть... А вот выделить так вот, чтобы одну какую-то конкретную книгу, вот самую любимую, это даже вот не знаю.
Не можете.
Да, то есть их много.
А как вы к Пушкину относитесь?
Вот к нему я отношусь не очень однозначно. Вот он, ну его называют нашим всем, да, он очень... Он великий поэт, Но вот его труды, они изменили русский язык. И изменили его навсегда. Вот помните это? И дева у окна сидящая, да? То есть вот до Пушкина никто бы так не смел сказать. Потому что слово «дева» — это слово из высокого штиля. Это можно только про Богородицу назвать девой. А про земную женщину до Пушкина никто бы не смел назвать ее девой. То есть он сравнивает земную какую-то красавицу с Богородицей вот в своих стихах. Современному уху это непонятно. А мне это... Вот,
как священнику.
Как да. знающему церковно-славянский язык, вот эту историю изменения, да, читающей книги и до пушкинской эпохи, это очень заметно. Поэтому вот я немножечко неоднозначно отношусь к Пушкину.
Но он же ведь в свою короткую жизнь, посмотрите, какие этапы прошел. И какой он был, его вот ранние стихи, Александр
да,
Сергеевич, его зрелые стихи и поздние стихи, и как он ушел из этой жизни христианином, и мистика была, и чего там только не было в его жизни.
Нет, и я говорю, и люблю я его тоже, да, потому что он, несомненно, душеведец, он вот эти вот переживания.
Боже мой, ну вот я хочу сказать, что никто лучше сказок, вот, как мне кажется, не писал, как Ганс Христиан Андерсен. И так же, как наш Александр Сергеевич Пушкин.
Да,
это же это музыка какая. Ну все, вот текст пошел, и ты улетаешь вообще куда-то.
Да, то есть...
Ну кто так еще может написать? Ну как это можно? Это просто фантастика просто.
И вот у Пушкина, да, его же вот духовное переживание, то есть он про молитву Ефрема Сирина, известное стихотворение, да, его все знают там, в минуту жизни трудную, да, да таится ли в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Вот это его личное переживание молитвы. Вот пусть мы не так одарены словом, как Пушкин, но ведь мы каждую молитву имеем личное переживание. И вот христианин, который там имеет опыт молитвы, он может сказать, вот это вот моя любимая молитва, вот этот вот там особое отношение к чему-то там. Так что вот, нельзя ни в коем случае сказать, что классика не полезна для духовной жизни. Она может стать неполезной тогда, когда она занимает не свое место.
Первое.
Да, когда она стоит на вершине горы. То есть мы помним, что это не вершина. Вершина — это все-таки Слово Божие. Но по пути к самой вершине мы должны пройти много этапов.
А вот скажите, почему у человека... Вот я сейчас хочу вот про свой опыт сказать, потому что мне это тоже важно, и я, наверное, могу в передаче об этом вас спросить. Вот нашему радио больше 22-23 года, и у нас, конечно, вот это вот чтение, оно основное занимает, ну, у нас много очень книг звучит, и вот я лично тоже очень много читаю как бы духовной литературы, но вот вы как священник, а как можете оценить, например, то, что вот у меня тоже есть потребность, несмотря на то, что вот и Слово Божие ты все время как бы влагаешь в себя, но есть потребность читать именно хорошую литературу и ту же классику. Вот она потребность просто есть.
И слава Богу.
И вот ты думаешь, у тебя вот стоят вот в твоем доме вот эти книги, самые любимые, которые ты оставил, которые очень многие из них просто не прочитаны. И как же вот оставить их вот так, непрочитанными, нетронутыми на полке, мне вот как-то совесть не позволяет. И мне хочется прочитать свою литературу, которая у нас дома есть.
Нет, слава Богу. То есть это, если Господь дал какой-то талант, и в том числе талант любви к книгам, то его нельзя зарывать в землю. Мы помним, что как Господь спросит с тех, кто таланты зарывал. Просто мы любой талант, любую нашу вот творческую способность, мы должны помнить, что по большому счету сверхцель нашей любой деятельности должно быть служение Господу. И вот светская литература, классическая литература, современная даже литература, да, то есть мы везде можем найти что-то полезное и для кого-то еще и рядом с нами.
Вот у меня вот это всегда очень-очень было интересно. Вот как вы сказали в начале нашей передачи, что мы как пчелы должны собирать, да, это вот уже, ну, святоотеческое выражение. Угу. Вот мне вот это крайне просто интересно. То есть как вот из всего дурного, например, ну, вообще в явлениях, я сейчас даже не... Ну, пусть можно даже и книгу тоже как пример использовать. Можно брать хорошее. Вот я это очень плохо делаю.
Но видите,
как это возможно?
Писатели же, они, ну, как бы, можно сказать, свою душу отпечатывают на бумаге.
Безусловно.
Да? И понятно, что книги будут не одинаково полезны, да, то есть если бывает такое, что у человека есть, несомненно, талант слова, но ты там книгу, вот у меня бывает такое, редко, но бывает, что я просто там бросаю книгу, потому что, ну, как будто...
Не идет.
Не просто не идет, а чувствую, что не полезно, что там душа, душе вредишь, да, в процессе, да, чтения. Хотя с точки зрения там литературы, там и написано красиво, и подбор слов хороший, и грамотная речь. Так что вот поэтому вот мы в разные этапы своей жизни, да, мы читаем разные книги тех писателей, чей жизненный опыт перекликается чем-то с нашим, кто для нас будет более полезный, и в числе любимых книг, несомненно, будут те книги, которые для нашей души что-то привнесли. Так что и слава Богу, чтобы такая подборка была бы у каждого человека.
Отец Павел, пожалуйста, ответьте на последний вопрос нашей сегодняшней передачи. Ваше отношение к книге Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», которые все экранизируют, и сейчас иностранцы собираются, американцы. И вот вообще, вот что вы думаете об этом произведении, которое прям какое-то вот такое уже, так много об этом во все годы говорят?
Вы знаете, Булгаков, он же жил в то время, когда закон Божий знали люди. И он писал книгу для своих современников, для которых тоже закон Божий был не чем-то далеким и не чем-то секретным. А прочитали его книгу уже следующее поколение, которое не знало закона Божия. И поэтому вот, с одной стороны, да, то есть там был такой в советское время поиск Бога, да, и вот тут вот о Боге вроде бы как говорится, да, о чем-то духовном. И поэтому книгу полюбили. Но вот я боюсь громкое слово сказать, но скажу. Ее не поняли тогда и не понимают до
Мне
сих
кажется,
пор.
Мне кажется, и не поймут никогда.
Все те, кто закона Божьего не изучал. Потому что вот многие вещи он просто пишет, ну, практически открытым текстом, ну, слегка завуалированно. А их понимают превратно, да, то есть не видят его иронии над сатаной, да, и не видят его вот как... Вот он так вот расставляет намеки, которые видны человеку церковному, человеку грамотному, богословски, да, то есть как там этот всесильный Воланд, да, там в самых последних строках книги они пугаются. А женщины, которая там перекрестилась в виде их, да, там они кричат: «Руку отрежу!» и бегут от нее. И вот человек, не знающий духовной жизни, он это пройдет мимо этого, не заметит.
Я вообще не понимаю этой книги.
Поэтому вот как...
Вообще не понимаю, я не знаю даже, как к ней подступиться.
Как этап, как размышление человека в поисках Бога, то есть она для многих была таким вот ступенькой в духовной жизни, несомненно. Но вот чтобы ее понять вполне, нужно брать в руки книгу протоиерея Серафима Слободского «Закон Божий». И ее внимательно прочитав, только после этого брать книгу Булгакова.
Еще минуточка у нас есть?
Давай.
Вот смотрите, сколько экранизируют «Мастера и Маргариту». Сейчас, в 2026 году, в конце года, нам об этом периодически средства массовой информации сообщают, что тоже будут этот фильм снова делать, но уже не мы, а уже там другие народы. Голливудский, скорее всего, что это будет фильм. И вот Олег Басилашвили, который играл Воланда, да, в фильме «Бартко», ну, на мой взгляд, такой самый лучший вариант экранизации «Мастера и Маргариты». Ну, не только, на мой взгляд, может, вам что-то другое нравится. Вот, он говорит о том, что категорически нельзя прикасаться иностранцам к «Мастеру и Маргарите». Они ничего не понимают. Но и есть ведь совершенно замечательный актер Джонни Депп, который, я так поняла, что он хочет сыграть Воланда в этом фильме. И я этот вопрос задавала священнику, что можно ли играть сатану. Батюшка мне сказал так. Ну вот один батюшка, мы с ним, кстати, не один раз уже по этому поводу говорили, но не в эфире. И он сказал, понимаете, вот Воланд – это ведь не в чистом виде сатана, а это собирательный образ вот этих как бы таких темных сил. И актеры, они имеют право на это, чтобы вот как-то воплотить вот это на экране. Вот что вы скажете тоже об этом?
Ну, я не возьмусь давать советы Джонни Деппу. Так что, если этот фильм будут экранизировать, действительно он дойдет до экранов, тогда будем смотреть и делать выводы. Получилось ли у них что-то полезное для души, или осталась одна внешняя шелуха, одна там
как вот был предыдущий
фантазийная
фильм,
история,
да,
без содержания, без души, без поиска богов, да, то есть посмотрим, что у них получится.
Ну, мне кажется, здесь можно только вот за счет каких-то таких ярких актерских работ, а в целом, если взять, ну, не знаю, как американцы могут наше русское произведение, которое мы-то не понимаем, что они-то там в этом поймут.
А знаете, с другой стороны, вот у нас был культурный разрыв, да, отрыв от закона Божьего, а у них этого культурного отрыва не было. Вот я тут с детьми детские мультики смотрю, и там иностранный мультик немецкий, и там поют песенку «Гряди, гряди, невеста». А мы его поем «Гряди, гряди, от Сиона невеста» — это венчальное произведение. На венчании молитва поется, да, то есть, и, ну, как бы для человека невоцерковленного это отсылка к псалму непонятна, неизвестна. А у них даже в мультиках такое можно встретить. Не всегда, конечно, да, но вот такое случается. Поэтому
да,
вдруг случится
может
чудо.
Может быть, пути Господни неисповедимы, и вот это вот чудесное, как муза искусства, вдруг что-то может быть.
Но в любом случае, то есть пути богоискательства, да, они очень длинные.
Да.
Помните, да?
Да,
первыми богоискателями кто были? Да? Потомки Ноя, да, которые говорили там, вот, Бог он далек, давайте чего-нибудь поближе себе найдем.
Угу.
И некоторые из них заблудились в язычество, а кто-то ведь истинную веру сохранил.
Батюшка, вам большое спасибо за нашу интересную беседу о книгах, о нас, о русских людях, о нашей литературе. Даст Бог до встречи.
До новых встреч.
Приезжайте.
До новых встреч.
Да, спасибо Господь. Дорогие слушатели, в нашей студии был священник Павел Ващенко. Батюшка является клириком прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. До встречи в эфире.
До свидания.